Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. 7-8 декабря в Вильнюсе проходил 6-й форум «Свободной России». Он проводится для обсуждения проблем возвращения страны на путь демократического развития. Полная запись дискуссии доступна на сайте форума. Эта программа – своего рода комментарий участников Вильнюсской конференции к их дискуссиям о происходящем в России и ее будущем. Открыл заседание глава Совета фонда защиты прав человека Гарри Каспаров.
Форум «Свободная Россия» даже трудно представить, 6-й уже. И вот то, что начиналось как такая просто инициатива, попытка создать вот такую дискуссионную площадку, на которой могли бы обсуждать насущные проблемы, которые волнуют людей в России, но которые обсуждать у нас на родине сегодня нормально невозможно, превратилось в уже самостоятельный политический субъект.
Начался форум с обсуждения использования режимом Путина международно-правовых институтов, в частности, использования Интерпола против политических оппозиционеров. В центре внимания форума была война режима Путина против Украины. Участники дискуссии опасаются ее расширения, акций дестабилизации в других странах Европы. Литовский политолог Витаутас Бруверис подчеркивает, что цель, которую преследует Кремль на Западе – дестабилизация, политический хаос, раздоры в государстве и обществе. Украинский политолог Евгений Магда предложил программу нормализации отношений двух стран. Но сначала россиянам надо понять, что они с украинцами не братья и не сестры, а соседи. Это было мнение Евгения Магды, и мы продолжили с ним разговор в интервью.
Я думаю, если не будет военной эскалации со стороны России, то военное положение закончится в конце декабря, и 31 декабря в Украине начнется президентская кампания, которая 31 марта, соответственно, выйдет на президентские выборы, а в октябре будут выборы парламентские. Это если мы говорим о кратко- и среднесрочном прогнозе. На мой взгляд, независимо от результата выборов, люди, которые придут к власти или сохранят власть, они не смогут вести такой диалог с Россией, как это видит Кремль, потому что подобный диалог в силу ряда причин будет не воспринят значительной частью украинского общества, проактивной частью, и это просто приведет к очередному политическому кризису, как минимум. Поэтому надо осознавать, что процесс достаточно сложный, проблематичный, и Украина, я хотел бы напомнить, что Украина в 2014-2015 годах прошла полный избирательный цикл. Она прошла президентские выборы, парламентские и местные выборы. То есть она тем самым торпедировала слова о киевской хунте. И сегодня она тоже заинтересована в том, чтобы провести выборы. А с другой стороны, я думаю, что Россия точно так же рассматривает именно выборы как возможность повлиять на ситуацию, потому что влияние на выборы позволит ей избегать новых санкций Запада и обвинений в том, что она действует против Украины. То есть на самом деле это воздействие, оно носит такой достаточно биполярный характер. То есть обе стороны заинтересованы в выборах, но каждая из них по-своему. А теперь Россия получила фактически враждебное себе государство, и поэтому она пытается его дискредитировать. Здесь с точки зрения России логично, но непонятно, зачем создавать себе настолько большую проблему в виде самого крупного европейского государства. Украина сохранилась и в 2014 году избежала расчленения. Это необходимо понимать. Россия, Кремль хотели расчленить Украину, и часть предлагали, я думаю, странам Европейского Союза. То есть этот фокус не прошел. Дискредитация Украины, и в Украине не ходят медведи в ушанках по улицам. В Украине не едят людей, как это было в организованном Сталином Голодоморе в 1932-1933 годах.
Фашизма тоже.
И нацизма, фашизма, то есть в Украине не убивают за то, что люди говорят на русском языке. Это все неправда.
Моим собеседником в программе «Лицом к событию» был украинский политолог Евгений Магда. Россияне не осознают, что они живут в воюющей с соседями стране. Можно ли что-то с этим сделать? Спросил я украинского публициста Айдера Муждабаева.
Это огромное преступление Путина и людей, которые его поддерживают, в том, что они переместили переместили русских людей, большинство, в другую реальность, вот в эту тоталитарную, абсолютно искаженную реальность, с которой очень трудно контактировать. Просто непонимание идет не на уровне слов, а на уровне смысла. Мне кажется, что это уже Рубикон перейден, и мне кажется, что, в принципе, время, когда, возможно, была терапия какая-то, антипропаганда, оно закончилось. Все разошлись по углам. И кто-то встроился в режим, кто-то его поддерживает, кто-то молчит. И мне кажется, что сейчас влиять на Россию может только внешнее воздействие. Санкции, что угодно. Но внутри российского общества я бы даже советовал людям, может быть, уже не протестовать, потому что это реально опасно для них. Потому что там рейх уже все. Там построенный рейх там 1940 года. И изменить Россию изнутри, на мой взгляд, можете проверить потом через 5 лет, допустим, это невозможно.
Говорил Айдер Муждабаев. Петербургский политик и публицист Александр Скобов подчеркивает, что путинизм стал экзистенциальной угрозой для современной цивилизации.
Достаточно ли делает российская оппозиция, чтобы разъяснить народу, собственно, в каком положении реально находится страна?
Я не думаю, что у российской оппозиции сейчас есть какие-то возможности объяснять это российскому народу, ну, в большем объеме, чем она и так это делает, потому что кроме того, что большие так называемые средства массовой информации сейчас полностью контролируются Кремлем, но все-таки нельзя отрицать, что на кремлевскую идеологию существует до сих пор достаточно большой общественный запрос. И я думаю, что пока российское общество не столкнется с каким-то действительно серьезным и позорным геополитическим поражением, просветление его сознания не произойдет. Ну, а так, ну, делаем, что можем. И тут, может быть, разъяснять надо не столько российскому обществу, от которого, по большому счету, мало что зависит, сколько обществу западному разъяснять, что оно столкнулось с экзистенциальным врагом, что с этим врагом невозможно достичь какого-то компромисса, привести его в состояние вменяемости какой-то политикой уступок, понимания, влияние через включение в международные структуры. Это все работать не будет. Я совершенно согласен с мыслью, которая сегодня прозвучала на форуме, вот как раз на одной из панелей, что Российскую Федерацию нужно из всех международных структур гнать.
Кто же будет защищать права человека? Ну, например, Европейский суд, да, его не будет.
Вообще-то западное общество должно сейчас позаботиться в первую очередь о том, кто будет защищать его права человека. А присутствие России в международных структурах разрушает международные институты, подрывает их. И это и есть, собственно, цель Кремля. Зачем он там присутствует?
Вы сказали об экзистенциальной угрозе. А чем принципиально отличается путинский режим от того режима, который существовал в Советском Союзе и тоже воспринимался как экзистенциальная угроза, развязывавшая разнообразные войны, национально-освободительные движения и прочее по всему миру?
Мне представляется, что противостояние Запада и Советского Союза как раз было в меньшей степени непримиримым, чем сегодня противостояние Запада и путинской России. Противостояние Запада и Советского Союза – это все-таки было соревнование двух проектов, оба из которых претендовали на некий прогрессизм и модернизацию. Путинская Россия – это реванш традиционализма в чистом виде. Это отрицание всех тех ценностей, на которых построена западная цивилизация и в либеральном, и в социалистическом своем вариантах, на ценностях Ренессанса и Просвещения. Путинская Россия отрицает именно это.
То есть путинская Россия в каком-то смысле повторяет путь гитлеровской Германии?
Совершенно верно. Это известный эпизод. Гитлера как-то попросили в одной фразе выразить суть национал-социализма. Он ответил: отрицание всего наследия 1789 года. Путинская Россия сегодня точно так же отрицает все наследие 1789 года. Идею верховенства права, идею приоритета прав человека. Это все именно и отрицается Кремлем, по большому счету.
Это было мнение петербургского публициста Александра Скобова. Свой взгляд на проблемы в России и Украине предложил в интервью «Радио Свобода» бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев, вынужденный эмигрировать в Киев и подчеркивающий, что в Украине для россиян есть возможности для самореализации в сфере бизнеса и культуры.
Наверное, окончательные итоги еще подвести нельзя, но точно можно сказать, что шел тот процесс, который был начат в 2014 году, процесс международной изоляции, процесс усиления, с одной стороны, военных угроз для России, с другой стороны, процесс обнищания российского народа, важнейшая жульническая антинародная реформа, которая в этом году была проведена, пенсионная реформа. И, в общем, можно констатировать, что даже по прокремлевским, проправительственным социологам можно сказать, что рейтинг президента вернулся на тот уровень, на котором он был до начала аннексии Крыма. И, по-видимому, уже вряд ли что-то может его вернуть вот до тех высот, которые он достигал в 2014 году. Я бы сказал, что 2018 год – это год начала конца.
А почему власть все-таки российская рискует так, проводя реформы, которые абсолютно не навязываются обстановкой и рискованные для ее рейтинга? Почему нельзя было плыть по течению и так далее?
Ну, мне кажется, что, во-первых, есть общая логика: после нас хоть потоп, и выжимаются последние соки для больших проектов, потому что эти большие проекты – это то, на чем кормится все путинское окружение. Ну, а плюс к этому, я считаю, еще есть такие причины, которые, можно сказать, смешные, но которые, я думаю, имеют место быть. Это дружба Путина с Кудриным. Кудрин давно Путину говорил, что необходима подобная реформа. Путин явно ему обещал, что после выборов президента он этот вопрос решит. Ну, вот он этот вопрос и решил.
Но оппозиция как-то воспользовалась теми провалами, ошибками, рискованными шагами, которые сделал Владимир Путин?
Ну, вопрос, что такое оппозиция? То есть, если говорить парламентская оппозиция, то, безусловно, она как минимум частично воспользовалась. Мы видели целый ряд региональных избирательных кампаний, которые проиграла «Единая Россия», и эти голоса ушли в основном в КПРФ, в меньшей степени в ЛДПР. Мы видели губернаторские кампании, и кампании в региональные парламенты. То есть в этом смысле там что-то произошло. Вопрос в том, насколько это критично для системы. Безусловно, для системы это не критично. Более того, я считаю, что подобные вещи систему скорее укрепляют, чем расшатывают. Потому что конкурентная система более стабильна, чем система, которая стоит на одной узкой ножке и которая может в любой момент упасть. К сожалению, или к счастью, уже сложно сказать, да, то есть власть этого не понимает, и все последние годы она пилила активно сук, на котором сидела, создавая эту политическую монополию «Единой России», а сейчас уже, в общем, даже там абсолютно лояльные Путину люди стремятся выдвигаться не от «Единой России», потому что понимают, что это такая черная метка, каиновая печать, дате которых можно и пролететь мимо там вожделенных кресел и, соответственно, соответствующих бюджетов. Вот. Что касается оппозиции несистемной, то несистемная оппозиция, в ней доминируют идеи неолиберального характера, то есть в ней претензии к пенсионной реформе скорее в том, что ее не произвели до того, что она была слишком непоследовательной, слишком мягкой. Как раз я и хотел сказать, что требование провести подобную реформу было составляющей частью программы Навального и программы его партии «Прогресса», и программы, с которой он шел на выборы мэра Москвы в 2013 году. И хотя, когда Путин эту реформу в итоге объявил, он, что называется, переобулся в воздухе и начал требовать противоположного, но люди же не дураки, они же это понимают. И его сторонники, они, конечно, люди, которые скорее одобряют эту реформу, чем ее осуждают. А попытка там политиканствовать, да, и использовать ошибку власти в своих интересах, она редко когда приводит к какому-то успеху.
Путинский режим подвергается давлению не только снизу в связи с социальными проблемами, но, например, со стороны Запада, санкции и так далее. Вот это давление вы как оцениваете? Оно помогает власти, так сказать, сплачивать народ? Или оно все-таки в каком-то смысле расшатывает экономическую основу системы?
Я считаю, что в целом санкционное давление и напряжение Западом, конечно, укрепляет режим Путина, а не ослабляет. И потому что оно постоянно используется в пропаганде именно для того, чтобы объяснить социальные проблемы. Что, дескать, это не мы косячим, а это вот мы в кольце врагов, и нам нужны деньги, чтобы спасать братьев-украинцев и все прочее. Но персональные санкции, которые как раз в 2018 году стали, наконец, заметными и эффективными, они, конечно, вносят существенный раздор в властные порядки в России и в этом смысле являются существенно более эффективными, чем все, что делал Запад до того. Если будет продолжаться движение в этом направлении, я считаю, конечно, это будет провоцировать конфликты внутри Кремля, и это будет способствовать переменам. Но эти перемены все равно нам надо делать самими, а не рассчитывать на то, что какой-то дядя Сэм, там, Тереза Мэй, или, прости господи, Макрон, там, то, значит, могут нам чем-то помочь.
Ну, а вот здесь звучат голоса, там, Аркадия Бабченко, Муждабаева. Вот Запад перестанет покупать нефть, не будет спонсировать Евросоюз, фактически, путинскую Россию, и этот кровавый режим рухнет. Может быть, так оно и должно быть, просто другие санкции должны.
Ну, мы же можем много разных теоретических конструкций предположить. Можем предположить еще конструкцию, что вот в момент, когда Путин будет в Кремле, на Кремль упадет метеорит. Тоже прекрасная концепция, которая, значит, приведет к смене власти в стране.
То есть вероятность такая?
Да, ну, марсиане прилетят, да, то есть вот. Вот Запад, безусловно, не перестанет покупать ни нефть, ни газ, ни все остальные природные богатства, которые экспортируются с территории России. Ну, просто это является, на мой взгляд, фактом.
А есть ли какие-то признаки раскола элит, шатания, или режим достаточно сцементировался вот перед внешними угрозами и фактически в состоянии гибридной войны, которую он ведет?
Ну, я считаю, что есть не раскол, есть разрыхление. То есть есть недовольство, есть ропот, есть понимание того, что ситуация чем дальше, тем хуже. Вопрос в том, что раскол происходит тогда, когда есть куда падать, когда есть альтернатива. Альтернативы пока нет. И Запад пока всячески показывал, что он такой альтернативой не является. Он является эгоистичным, преследует свои собственные интересы. Да, давление он оказывает, но конструктивную альтернативу не предлагает ни оппозиция системная, ни оппозиция несистемная, ни вот этот самый коллективный Запад. Именно поэтому пока и не происходит ни раскола, ни смены власти. Чем дольше будет продолжаться вот подобная агония, тем, на мой взгляд, болезненней будет смена которое, конечно, рано или поздно произойдет.
Моим собеседником в программе «Лицом к событию» был Илья Пономарев. Одной из важнейших мер обуздания режима Путина практически все выступавшие считают санкции, особенно персональные. Впервые частью форума «Свободной России» была культурная программа, подготовленная Маратом Гельманом. Галерист и политтехнолог говорит о том, что с пропагандой режима могут бороться и деятели культуры.
Сюда не пустили группу из «России-1». Та же самая группа, которую я в свое время пустил на форум в Черногории, исходя из того, что, ну как, мы же в свободном обществе, приезжает пресса, да, она, пресса, условно говоря, к нам относится плохо, но мы все равно ее должны пустить. Но сегодня я понял, что все-таки они правы, что нужны двойные стандарты, потому что то, как они пользуются вот этим нашим, ну, назовем, либеральными настроениями, значит, говорит о том, что такая либеральная политика по отношению к ним – это слабая политика. Что является победой? Победой является то, что им просто перестают верить. Не верьте им, они все врут.
А культурная программа все-таки какую роль здесь играет, Марат? Вот зачем это все? Это просто повеселить народ?
Мне кажется, что все видели, что мы как раз отказались от идеи веселить народ, а мы полноценные участники форума. Например, проект «Троянкера», вот, который здесь, это история России в обложках журнала «Итоги». Он был главным художником этого журнала. Этот проект это как бы некий такой, дает какую-то глубину, то есть понимание тех процессов, которые были. И здесь все знакомые лица, но немножко в незнакомых или в забытых обстоятельствах. То же самое поэзия будет политическая. То есть нет, мы как раз считаем, что уникальная ситуация в этом форуме, что культурная программа не повеселить после работы, а продолжение работы.
Так что, стоит вопрос, с кем вы мастера культуры, с Путиным или с оппозицией?
Ну, такого вопроса действительно не стоит, потому что искусство хочет свободы, поэтому искусство со свободной Россией. Как бы ситуация там цензуры, ситуации наезда на искусство, я не знаю, кто бы мог стать на эту сторону. На этой стороне нет никого.
Говорил Марат Гельман. Мария Алехина из Пуссирайт читала свою книгу. На поэтическом вечере выступали Александр Дельфинов, Динара Расулова, Елена Фанайлова. Открылась выставка Владимира Дубасарского. Александр Рубахин представил фотовыставку о протестных акциях путинского 20-летия.
Вот эта фотография сделана в момент 5 или 6 задержания. Да? Они меня каждый раз ловили, выносили за цепи, а потом были вынуждены отпускать. Революции нет, но музей уже есть.
Надеюсь, что о культурной программе позже расскажет подробно моя коллега Елена Фанайлова. За дискуссиями деятелей культуры с интересом следил выдающийся литовский поэт и писатель Томас Венслова.
Почему люди эти, которые сегодня выступают здесь, не во главе России, а многие в эмиграции?
Вы знаете, в конечном счете, наверное, все-таки историческая традиция. Она с давних пор, как говорил еще Чаадаев, создалась историческая традиция, которая для России, в общем, довольно вредна, скажем так. Ну, я не буду в это углубляться, тут многие исторические факты. К тому же, кстати, России мешает не только история, еще и география. То, что эта страна в очень неудобных климатических условиях, и страна очень богатая ископаемыми. Вот и то, и другое мешает России. Сворачивает ее историю на неверные пути. Но что-то происходит. Вот, понимаете, после февральской революции все-таки, кажется, 7 месяцев Россия была демократической. А после 91 года она уже не 7 месяцев, а добрых 7 лет, а то и больше была демократической. Но вот я думаю, что эти промежутки еще будут повторяться, но они будут становиться все длиннее и длиннее. Но если все пойдет хорошо, и мы вообще не полетим в тартарары, ну, надеюсь, что до этого все-таки не дойдет.
С вашей точки зрения, вот то, что мы видим в России, то, что называют теперь уже путинизмом, эта система устойчивая, вот она как бы находит опору в народе, или у нее есть, ну, какой-то период, скажем так, расцвета, который уже проходит и возникает, ну, какая-то вот у нее эрозия, да?
Ну, очень надеюсь, что эрозия происходит. То есть эта система устойчивее, чем советская, в сущности, чем поздняя советская, назовем это так. Потому что, когда 7 человек в 1968 году вышло на Красную площадь, то это изменило атмосферу в стране очень ощутимо. Очень ощутимо. Теперь иной раз выходило и 50 тысяч человек, и это как-то не меняло атмосферу в стране. Это очень прискорбно. Просто сейчас это еще, может быть, и нельзя называть тоталитаризмом. Тут есть какие-то еще моменты, что это не полный тоталитаризм. Но это более, увы, более гибкая система. И она умеет в какой-то мере амортизировать сопротивление. Но что сейчас происходит, ее эрозия, что она миновала свой зенит, ну, вашими бы устами да мед пить. То есть я очень надеюсь, что это так, очень надеюсь. Но не могу быть стопроцентно уверен, что это так. Очень понравилась мысль Артемия Троицкого, что прогнивший режим разрушает прежде всего культурное движение. И экономика, политика тоже, но меньше. А вот февральскую революцию сделал русский серебряный век. Крушение советской власти, довольно безболезненное, как и февраль, сделали Солженицын, Бродский, Высоцкий, Галич, Любимов. Кстати, Бродского Троицкий не упомянул. Может быть, он его и не любит, но я бы его в этой связи упомянул бы.
Моим собеседником был поэт и писатель Томас Венслова. После дела Серебренникова стало ясно, в России новая опричнина. Бояться должны все, ты был у Путина, а завтра тебя арестовали, сказал в дебатах Марат Гельман. Моим собеседником по итогам культурно-политической дискуссии стал журналист Артем Троицкий.
Артем, сегодня на этой секции сказали, что в России новая опричнина. Опричнина в некотором смысле заканчивается смутой. Вот вы не боитесь того, что после Путина, о чем здесь тоже много говорят, Россию ждет нечто вроде смуты?
Вы знаете, сценарии, возможно, самые разные. Я бы сказал, что непредсказуемость – это более верная словечко для определения того, что произойдет в России после Путина. Это, кстати, произойдет, по-моему, довольно быстро. Потому что я, в отличие там, от патентованных политологов Андрея Ларионова или Андрея Пиантковского, я не считаю, что все идет по плану Путина зловещему. Я считаю, что Путин уже давно не в силе, что страна уже, в общем-то, превратилась в хаотичный такой бандитский барак. Вот. И Путина могут совершенно спокойно убрать и довольно скоро. Что настанет после этого? Вот я бы сказал, что вариант первый – военно-фашистская или военно-чекистская диктатура, но с фашистским явственным уклоном. Вариант второй – Путин 2.0, то есть такой подловатый олигархический капитализм во главе с преемником. Вариант третий – какой-то либерализованный вариант, то есть попытка наладить отношения со всем остальным миром, но опять же не ломая никаких принципов путинизма. Вариант четвертый – народное восстание демократического толка. Но вариант пятый – просто, да, чистая смута, дикое поле. Насилие по всей стране, закрытые границы, миллионы беженцев и так далее. Тоже возможный вариант. Но я бы сказал, что и народное восстание, и такая вот такая уж совсем дистопическая история, я думаю, что это менее вероятно, чем вот первые варианты, которые я назвал. Вот, в частности, вот, фашистская диктатура, я думаю, самый вероятный. вероятный исход.
А сейчас путинский режим – это не вариант мягкого такого муссолинивского фашизма?
Ну, я уже писал и использовал термин «сталинизм лайт». То есть сталинизм образца небольшого террора, вот, или там 48-52 года, а сталинизм такой образца 47-го года или какого-нибудь там 32-го. Вот так.
Ну, а в этих условиях имеет смысл мечтать о России, условно говоря, без Министерства культуры, со свободными художниками, о переформатировании телевидения, о чем Марат Гельман говорил? Вот эти мечтания, они чем полезны?
Эти мечтания полезны исключительно тем, чтобы тренировать мозг, занимать свой досуг ими. Я считаю, что ничего плохого в этом нет. Вот, то есть в качестве моделирования ситуации эти мечтания вполне подходят. Но другое дело, что имеются модели самолетиков, а имеются настоящие самолеты, и на моделях никогда не взлетишь.
Просто есть такое мнение, что вот в Украине революция случилась неожиданно для всей оппозиции, и она оказалась у власти без программы, а часть людей там оказались отнюдь не из оппозиции, и поэтому столько проблем. Может быть, и в этом еще, так сказать, польза для таких дискуссий?
Я думаю, что в любом случае, несомненно, очень полезно иметь про запас, скажем, проект новой конституции, проект нового законодательства, еще какие-нибудь вот такие правильные, прекрасно душные и, возможно, даже очень неплохо работающие проекты. Но шанс, что они пригодятся, на мой взгляд, невелик.
Говорил Артем Троицкий. Как обычно, тон форума задавал Гарри Каспаров, который не верит, что перемены могут прийти сверху.
Мне кажется, говорить сегодня о даже гипотетической возможности перестройки режима, о реформах сверху бессмысленно, потому что тренд развития эволюции путинского режима от такого мягкого авторитаризма, однопартийной системе к единоличной диктатуре указывает на то, что подобные перемены могут случиться только в одном случае, если не будет Путина. То есть сохранение Путина у власти может проходить, на мой взгляд, только в парадигме дальнейшего ужесточения как бы внутриполитического курса при наращивании внешнеполитической агрессии. Последние события все указывают на то, что именно этот курс как бы и является определяющим, если можно так сказать. Стратегия выживания связана с нарастанием хаоса на границах России и вообще по всему миру, где только можно этот хаос распространять, используя как материальные ресурсы, так и новые технологии, позволяющие вот создавать вот эту зону конфликта, которая мешает свободному миру сосредоточиться на решении главных проблем. Ну и кроме того, я не знаю там про профицит бюджета, но совершенно очевидно, что значительная часть российского населения сегодня должна заботиться о выживании. То есть режим, мне кажется, вошел в ту стадию, когда количество денег, которое собрано наверху, оно на самом деле никак не сказывается на улучшении жизни рядовых граждан. Ровно потому, что сколько бы денег не было в казне, они должны еще как-то распределяться. Вот, мне кажется, все эти тромбы сейчас, они просто мешают распределению средств. Поэтому уровень коррупции, он будет препятствовать любым попыткам проведения каких-то социальных реформ, позволяющих облегчить положение там, людей, которые нуждаются в такой материальной помощи. Поэтому ответ как бы на вот вопрос о переменах, мне кажется, как бы он очевиден. А стабилизация, ну, я не знаю, называется ли это стабилизация, это можно охарактеризовать таким словом, потому что в отличие от прошлых лет режим перестает использовать широкий инструментарий, включая создание таких фейковых структур, то есть попытка играть на нескольких, как бы скажем, там, столах одновременно. Все упрощается. Это происходит максимальное упрощение, но это создает иллюзию прочности, но с другой стороны, как говорится, потеря гибкости, она всегда для таких режимов смертельна. Поэтому можно говорить о том, что мы как бы уже присутствуем, если брать исторический параллель, при как бы агонии. Другое дело, что агония таких режимов может быть, во-первых, достаточно продолжительной, а во-вторых, очень страшной и кровавой. Поэтому, мне кажется, правильно говорить сейчас, наверное, пытаться понимать, какую цену придется платить как России, так и всему остальному миру за крах режима, вот, который сейчас начал впервые сталкиваться с реальной международной изоляцией. И если там брать последние события, ситуация с Интерполом, это все-таки первое крупное внешнеполитическое поражение Путина, публичное. То есть в целом как бы режим столкнулся с иной, с иным раскладом сил в мире, и ответом на это будет, на мой взгляд, только дальнейшее ужесточение.
Это было мнение Гарри Каспарова. Ситуацию в экономике России выступавшие эксперты оценивают как кризисную. Бизнесмен Евгений Чичваркин в значительной степени рассчитывает на то, что положение в стране изменит молодое поколение, способное провести либертарные реформы, освобождающие силы предпринимательства. У него не самый оптимистичный взгляд на настоящее и будущее.
Евгений, вот этот год, как вы его оцениваете как год, например, для российской власти? Она выиграла президентские выборы, а какие-то поражения она понесла, на ваш взгляд?
Этот год плох для России с точки зрения экономики, не очень хорош. Для людей в среднем не очень хорош, а для власти отлично. У них нефть подорожала к концу, выборы выиграли. В мире хотят, не хотят, кто бы как щеки не надувал, все считаются. Поэтому...
А что сделано тогда неправильно было оппозиции, если она не смогла повлиять на власть, и все идет по той же стезе агрессивности и, скажем так, в данном году уже наступление на социальные права?
Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков, как пел Владимир Семенович. Ну, кто разъехался, кто не хочет попасть под пули или в за решетку. У большинства есть мнение, но нет ни одной четкой программы, например, на данный момент. У Навального была программа, но она была лозунговая. Четкой программы нет. Я вот об этом как раз говорил, что было бы здорово и правильно, если была бы прописанная программа экономических действий. Если мы придем к власти, то в первый же месяц мы примем вот эту стопку законов, а все остальные отменим и сожгем их на Красной площади под аплодисменты.
Вы говорили сегодня о молодежи, да?
Да.
А может получиться так, что не вам придется действовать, а уже этому молодому поколению?
Слава Богу. И слава Богу, пусть поколение Z проедется по нам на виртуальных танках, потому что мы ничего другого не заслуживаем. Вот. Они реально умнее, лучше, образованнее. Вот, слава Богу, все, кто печально на это поколение смотрит, просто завистливые идиоты. Это, вероятно, лучшее российское поколение.
Но оно не у власти, оно ни на что не влияет.
Ну, а им будет 50, они же будут и у власти. Это будет определяющая среда.
Такое ощущение, что вы собрались ждать на лондонском холме, когда мимо проплывет некий труп, и дождаться этого времени. Как-то так, очень пессимистично.
Трупов проплывет мимо много. Их будет болтать туда и назад по Темзе, как с каждым приливом и отливом. Нет, все трупы обязательно проплывут мимо. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Может быть, жить в эту пору прекрасную нам, мы уже будем старенькие или на каталке, или в памяти. Но зеленые посеянные семена дают зеленые ростки, и вот они мне очень нравятся.
Ну а что, неужели либералам нечего предложить народу, так чтобы народ пошел за ними? Так сказать, не просто свободу, но и благосостояние, европейскость, то, что есть реально.
Дело в том, что либералы никогда не могут договориться. Вот даже на нашей, казалось бы, идеальной панели устроили какие-то препирательства, даже умудрились, при условии, что по большому счету в целом все друг с другом согласны. Вот. Либералы на то и либералы, что не в состоянии скандировать и ходить строем, а эти полудурочные черви с удовольствием ходят строем и скандируют, одевают одинаковые серые шапки, красные куртки или зеленые штаны. Поэтому им контролировать власть гораздо проще. Они это делают физиологически, мы пытаемся делать это идеологически. В этом и есть наша разница. В этом есть наши проблемы, в этом есть же наш парадокс, по сути.
Но этот парадокс никак не разрешится?
Парадокс разрешится, когда в поколении, которое определяет, что происходит, вес людей, выросших при даже условной свободе и условном капитализме, и доступа, выросших в условиях доступа до любой информации, когда эти люди будут определяющими, то это рано или поздно произойдет. Наша задача, чтобы это произошло как можно раньше и безболезненнее.
Прозвучало интервью бизнесмена Евгения Чичваркина. Известный экономист Андрей Илларионов в своем выступлении показал, что Россию из-за подавления политических и экономических свобод ждут экономическая стагнация и демографический кризис. Об экономических и политических проблемах России я и поговорил с Андреем Илларионовым.
Андрей Николаевич, если говорить о прошедшем годе в России, чего смогла добиться нынешняя власть? Она смогла стабилизировать свое положение, скажем, в экономике? Или падение будет медленно продолжаться?
Она стабилизировала в том смысле, что темпы роста снизились. Хоть они не были очень высокими, но они снизились по сравнению с прошлым годом. И в этом смысле произошла стабилизация или там стагнация, усиление стагнации, признаки которой обнаружились еще раньше. В этом смысле, да, ну, если стабилизация, термин стабилизация используется как термин, как синоним слова стагнация. Ну, в этом смысле, да. Но несмотря на то, что можно попытаться представить российским гражданам эту ситуацию как стабилизацию, или даже как в последнее время там было несколько заявлений якобы об ускорении роста или там повышении чего-то, на самом деле действительно почти по всем фронтам происходит ухудшение ситуации. На внешних фронтах явная конфронтация, усиление конфронтации с Западом, усиление конфронтации с НАТО, усиление конфронтации с Украиной. Никаких просветов там не наблюдается, наоборот, ожидается только ужесточение этой конфронтации. На экономическом фронте никакого экономического роста, а снижение его темпов. На фоне социального стабильности, ухудшение положения в результате повышения налогообложения так называемой пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста. Все это отразилось на существенном снижении рейтингов доверия и политических рейтингов. И, честно говоря, хотя представители там, Кремля надеются на то, что им удастся перевернуть эти тренды с помощью, да, допустим, какой-либо очередной успешной военной операции, но есть какое-то глубокое подозрение, что даже в том случае, если такая операция будет проведена, и даже если первоначально она получит какое-то одобрение, ее эффект будет не с таким длительным и не таким сильным, как был с Крымом.
Если говорить о действиях власти, вот у вас есть понимание, зачем нужно было проводить повышение пенсионного возраста при нынешних ценах на нефть, состоянии бюджета и так далее? И накапливать большие резервы, как это планируется в бюджете. Чего-то они опасаются?
Да, конечно. И в этом смысле они поступают совершенно рационально. Они опасаются тотальной изоляции, внешней изоляции в условиях обострения конфронтации, проведения войн по периметру и на других фронтах. В этих условиях они ожидают ужесточения санкций, справедливо. рационально ожидая. Следовательно, они понимают, что никакого дополнительного финансирования извне получить не смогут. Следовательно, надо накопить резервы сейчас в условиях как бы относительно мирной ситуации. И поэтому необходимо в условиях относительно благоприятной политической конъюнктуры, которая возникла сразу после инаугурации, провести самые болезненные реформы для того, чтобы не только сохранить нынешний профицит бюджета, но и его усилить. Потратить этот профицит бюджета, возможно, им придется тогда, когда страна будет находиться в тотальной изоляции в условиях новых агрессивных операций, проводящихся режимом.
А вы считаете, что возможны такие серьезные операции, скажем, против Украины, переход на какой-то новый уровень войны?
Да.
Какого уровня?
Ну, война уже носит характер конвенциональный, но она носит характер, скажем так, средней или низкой степени интенсивности в зависимости от периодов, по крайней мере, последние два года, в отличие от периода высокой интенсивности 14-го, начала 15-го годов. Переход к средней высокой степени интенсивности, как это было в 14-15 году, это совершенно естественно, ничего нового тут нету. И Керченский бой это в очередной раз показал, что переход происходит мгновенно, поскольку произошло накопление очень крупных воинских группировок в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, накопление судов Азовской флотилии, ну и там специальных подразделений и так далее, то ничто не свидетельствует о том, что этим шансом они не будут пользоваться.
Ну а санкции? Вот есть же перспектива санкций по различным направлениям. Это может затормозить агрессивность путинского режима?
До того момента, когда отдан приказ, если санкции серьезно и эффективны, они могут как бы повысить цену подобных агрессий, но если приказ отдан, то санкции не помогут. Санкции не в состоянии остановить движущиеся танки, и санкции не в состоянии остановить летящие самолеты с десантом или бомбардировщики. А тогда нужны другие инструменты.
Прозвучало интервью Андрея Илларионова. Политэмигрант, один из создателей ЮКОСа, Леонид Невзлин, живет в Израиле. Он приехал на форум как один из его участников и член Совета форума. Я попросил его подвести итоги уходящего года.
Прошлый год обеспечил поступательное движение по созданию, а вернее дальнейшему развитию в России мафиозного режима. Вот. Прошедший год это был год выборов, если я не ошибаюсь. А после выборов началось то, что мы и предполагали, как бы уже более мелкие, чем огромные, скажем, большие бизнесы, средние бизнесы начали выстраиваться, естественно, практически всегда нелегальными путями, через силу, через банкротство, рейдерство и так далее, под окружение Путина. Этот год – это дальнейшая мафизация, это дальнейшая структуризация этого режима и как бы увеличение доходов этой группы лиц, называем окружением Путина, можно так назвать, и снижением доходов населения. Это на фоне того, что нефть, прямо скажем, не очень растет и доходы в бюджет не увеличиваются. Экономика, как любил говорить господин Обама, разорвана в клочья. Пенсионная реформа, как способ дальнейшего отъема у населения и погашения своих проблем. И, с моей точки зрения, это год подготовки к дальнейшим, назовем это военным операциям. В воздухе запахло войной. Оппозиция в России как явление осталась неважным фактором на политической арене. Российская оппозиция проявляет, как обычно, свою неспособность хоть какой-то координации или объединению, как, скажем так, в наше время, когда мы были там, в России. Вот. Это было фиаско 2003 года, когда господин Явлинский разрушил потенциальный союз с СПС и Яблоком. И это был полный крах, потому что мы тогда потеряли возможность иметь демократическую фракцию в Государственной Думе. Вот с той поры ничто никого ничему не научило, и появившиеся новые политики и старые политики оппозиционного характера продолжают всю ту же самую беготню, такую, которая, как бы, знаете, о том, что любой каждый из них может стать новым президентом России, например, что смешно, с моей точки зрения. Поэтому, повторяю, я считаю, что это очень плохой год для российской оппозиции, но будет еще хуже. Вот. И я очень доволен, на самом деле, успехами, которые делает форум «Свободной России».
Говорил Леонид Невзлин. Безусловным лидером конференции в Вильнюсе остается Гарри Каспаров. Он и подводит итоги 6-го форума «Свободной России».
Как развивается форум, на ваш взгляд, что его ждет в 2019 году? Какие перспективы, скажем так, вашей организации?
Мне кажется, 6-й форум был очень успешным, и очень важно, что вот этот налет сенсационности и скандальности, который сопутствовал первым там, двум-трем форумам, он сошел на нет. А серьезный разговор остался, и при этом осталась еще, мне кажется, вот живость общения. То есть уже складывается такой комьюнити, такие вот люди, которые приезжают, они общаются, то есть выстраиваются какие-то внутренние связи. И что интересно, форум расширяется не только количественно, что очень важно, между прочим, а потому что, чтобы не кричала российская пропаганда, больше половины участников форума представляют Россию. То есть люди приезжают сами, им это интересно, участвуют в этом разговоре. Но важно еще расширение, качественное расширение по всему периметру. Вот появление Марата Гельмана сейчас на 5-м форуме и культурная программа, которую он представил на этом форуме. Мне кажется, это опять результат того, что форум стал вот своего рода таким сообщением, сосудом с российской действительностью. Чем меньше свободы в России, тем больше людей появляется на форуме. Форум – это отдушина. Это возможность поговорить о насущных проблемах. Те разговоры, которые сегодня в России невозможны, но люди чувствуют, что в них есть потребность. Форума нет никаких сдерживающих факторов, которые обычно ограничивают действия так называемой российской оппозиции. И даже те, кто, в общем-то, собираются за рубежом, часто скатываются, мне кажется, в излишнюю академичность. Форум живее гораздо. Вот видно, что повестка форума формируется не какой-то группой людей, которые там пишут специальный сценарий. Она формируется именно вот качеством и количеством приезжающих. То есть вот эта взаимосвязь такая, она создала уникальную совершенно, мне кажется, атмосферу. И поэтому я с оптимизмом смотрю на дальнейшее развитие форума, потому что каждый форум он приносит что-то новое. И я думаю, что форум, который будет вот в мае следующего года, он, в общем, будет творческим развитием того, что было раньше. Потому что будут новые люди, будут новые идеи. И вот это, пока этот процесс расширения, он мне представляется как бы неизбежным именно в силу того, что в России становится труднее и труднее жить. И люди все время будут искать возможность найти какую-то отдушину, найти как бы вот новые контакты. И форум, мне кажется, является вот той самой точкой реперной, где все это складывается. Важно, что он проходит все-таки в Литве. Вот это не далекая заграница. Здесь все-таки, как говорится, многие говорят по-русски. То есть сохранились еще вот те связи, которые позволяют людям не чувствовать себя в далекой эмиграции. И вот эта связь вот такая, те, кто в вынужденной эмиграции находится сегодня, и те, кто приезжает из России, она, мне кажется, в Вильнюсе получила такое наиболее интересное и творческое воплощение.
Просто люди хотят программу для свободной России многие.
На самом деле, вот сейчас эти обсуждения идут. Вот комиссия, которую возглавляет Андрей Ларионов, она над ней работает. То есть, опять, понятно, что обсуждений может быть очень много, но важно, чтобы не только была программа. Программу можно писать любые. Важно, чтобы были люди, которые могли бы творчески в этом процессе участвовать. И форум, мне кажется, такую возможность предоставляет.
Говорил Гарри Каспаров. Интервью с ним прозвучит в одной из ближайших программ «Лицом к событию». Завершил работу форум обсуждением проекта Игоря Яковенко «Трибунал путинского режима». Возможно, в прекрасном далеке и перспективного. Вы слушали программу «Лицом к событию». Полная версия репортажа будет доступна на канале YouTube. Автор и ведущий Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.